Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир. Причем в этом часе не только радиоэфир, но и трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь, если кто не подписался, подписывайтесь на YouTube, на наш канал, и обязательно нужно ставить лайки. Это работает. Это важно для того, чтобы вам было легче найти эту программу в следующий раз. Ну, среди прочего. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе в программе «Своя правда» мы будем обсуждать, нужно ли как-то стимулировать мужчин становиться школьными учителями после заявления пермского министра образования Раисы Кассиной. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, по пятницам и так сложно, но сегодня особо сложный день из-за погоды, судя по всему. Прямо сейчас в городе пробки 8 баллов, как предполагается, такими восьмибальными они останутся и в ближайшие 3 часа. Таков прогноз Яндекса. Параллельно следим за лентами информационных агентств. Вот о чем пишут в эти минуты главное агентство страны. ТАСС со ссылкой на организаторов сообщает, что московский марафон, который был запланирован на 26 сентября, отменен. Это сделано из-за эпидемической обстановки в городе. Ждем подробностей. А агентство РИА Новости в эти минуты со ссылкой на адвоката-блогера Хованского пишет о том, что информация о проблемах со здоровьем у блогера Хованского, у подзащитного этого адвоката, только что была опровергнута. Программа «Своя правда».
«Своя правда». Они оградились убеждением. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно следить воочию. Начинается программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать идею пермского министра образования Раисы Кассиной платить учителям мужчинам больше, чем женщинам. Мы дозвонились до Раисы Кассиной, еще раз напомню, министр образования Пермского края, для того, чтобы напрямую услышать, о чем, собственно, Кассина говорит. Сейчас мы это сделаем. Я, прежде чем это начнется, должен представить участников дискуссии. Михаил Митин, директор онлайн-школы SkySmart и бывший директор общеобразовательной школы «Покровский квартал». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Адамский, научный руководитель Института проблемы образовательной политики «Эврика». Александр Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС. Портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, но сначала слушаем, что говорит Раиса Кассина. А, не получается. Хорошо, вот теперь слушаем.
Я просто за то, чтобы мужчин в школе было больше, потому что действительно они воспитывают по-другому. И в наше время, когда зачастую не всех детей воспитывают отцы, не у всех они есть, очень важно, чтобы в школу приходили хорошо воспитанные, интеллигентные, ведущие здоровый образ жизни, умные, талантливые мужчины. И поэтому полушутя я проговорила про то, я бы даже им больше платила. Конечно, это шутка, но шутка, в которой какая-то доля правды есть. Но, естественно, это никакая не инициатива, и никто в эту сторону не собирается ничего делать. Это просто мое отношение к мужчинам-педагогам, которые должны быть в нашем российском образовании, которых чрезвычайно мало. Он воспитывает уже тем, что ходит по коридорам. Это же не факт, что он ходит просто по коридорам. А как он ходит, как он выглядит, как он разговаривает, как он к своему предмету относится, вообще к делу относится. Вот все это вместе, воспитывающий эффект громадный, если это педагог, мужчина, педагог, который любит свое дело и правильно его понимает.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края, а она говорит: я всегда говорю, что я бы парням платила больше. Это, конечно, не инициатива, но это идея, это проблема. Неоднократно и много лет у нас говорят о том, что по какой-то причине женщин в школах меньше, больше, чем мужчин. А вроде бы это неправильно. А это мы будем все обсуждать, и у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, Кассина говорит, надо платить мужчинам-учителям больше. Был уже депутат Онищенко, который считает это абсолютно неуместным. Комментариев на эту тему много. Но вот если говорить, что Кассина говорит, надо больше платить, Онищенко говорит, это абсолютно неуместно. На чьей стороне вы? На стороне Касина или на стороне Онищенко? Или вам все равно? Выбирайте варианты, голосуете, потом возвращаетесь к нам. Итак, Михаил Митин, директор онлайн-школы SkySmart. Скажите, ну, во-первых, как вам идея Касиной? Да, нет?
Очень странное разделение. Нет, я не поддерживаю.
Нет, хорошо. Александр Адамский?
Это не идея, это была шутка, шутка в руках.
Но все-таки.
Шутка в устах чиновников, это не предложение, обсуждать это на уровне серьезного нововведения не имеет смысла.
Но если бы эта тема обсуждалась.
Без если. Тут нет сослагательного наклонения. Это очень серьезная проблема. Я благодарен Ларисе Касиной, Раисе Касиной за то, что она привлекла к этому внимание. Но когда вы сказали, неизвестно по какой причине мужчин в школе мало, это лукавство. Потому что всем известно, по какой причине мужчин в школе мало. Потому что низкая зарплата, потому что жесткий административно-бюрократический прессинг, отсутствие инициативы, отсутствие возможности карьерного роста и самореализации. Это не бином Ньютона. Это
Но платить известно... можно больше мужчинам?
Это другой вопрос. Тогда давай поставим вопрос. Можно ли привлекать материальным вознаграждением мужчин в школу? Ответ – нет.
Почему?
Потому что, еще раз повторяю, есть, так сказать, так называемая пирамида Маслоу, пирамида потребностей, да? Мужчины не идут в школу, социологические исследования, начиная с 86-го года, под руководством Владимира Семеновича Сопкина, показывают, что на первом месте в отсутствии причин, в отсутствии желания, в отсутствии потребности идти мужчин в школу, это отсутствие возможности самореализации творчества, почувствовать себя, так сказать, значимым субъектом деятельности. Из школы это уходит, ушло. Вот поэтому мужчина не идет в школу. А маленькая зарплата, знаете, у актеров тоже маленькая зарплата. Есть масса профессий, где маленькая зарплата, но возможность самореализоваться и надеяться на что-то в будущем. У мужчин в школе этого нет. И поэтому они туда не идут. А у них семья.
Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Михаил Митин, возвращаемся к вам. Что, нужно ли что-то сделать? И если да, то что нужно сделать, чтобы мужчин стало больше?
Я не уверен, что нужно что-то делать, чтобы мужчин стало больше. Вот Александр Джордж сказал уже по поводу того, почему они не идут в школу. Возможно, сейчас что-то с тех исследований поменялось, но одной из причин, по которой я ушел из государственной школы, была как раз причина того, что не до конца я мог реализоваться, поэтому тут я соглашусь. А это действительно очень странное разделение, когда мы кому-то пытаемся платить больше, кого-то отдельно выделяем. Я помню, лет, наверное, 15 назад был такой эксперимент, можно назвать, когда учителям английского языка стали платить больше, у них был повышающий коэффициент, да, это я про Москву говорю, и, конечно, это в первый год получил свой эффект, в общем, учителя стали приходить, оставаться, но есть и, скажем так, такие негативные последствия. Во-первых, стали оставаться не только хорошие учителя, ну, извините, условно я скажу, стали держаться за свою работу, но когда эти доплаты нивелировали, то есть уравняли, то учителя стали опять же уходить. Поэтому это все очень... Ну, еще раз, я согласен тоже, что это была шутка, и вряд ли можно рассматривать как серьезное предложение, но если бы это возникло, я тут допущу сослагательное наклонение, если бы возникла такая идея, то кажется, что из нее ничего не выгорело.
Нет, тут как раз разговор именно о том, а надо ли обсуждать
вот
всерьез.
Это интересное продолжение того, что говорит Михаил по поводу...
Александр Адамский.
Спасибо. Учение английского языка. Но к повышению качества обучения английскому языку это не привело. То есть повышение зарплаты в педагогике, и мы это точно понимаем, к повышению качества не приводит. А вот зачем? Мы же уходим от основного вопроса, да? Нужен ли гендерный баланс в школе? Ну, позвольте мне такими словами эту ситуацию. И в этом смысле весьма сомнительно выглядит формула «хороший учитель, мужчина – хороший учитель». Мужчина-хороший учитель. Это весьма сомнительная формула. Я думаю, что даже доказывать это не имеет смысла. Значит, какая-то другая причина. А еще сомнительнее выглядит формула платить большую зарплату по гендерному принципу только лишь. Вы бы согласились, чтобы мужчинам-дикторам платили больше, чем мужчинам, чем женщинам-дикторам?
Журналистам, нет, подождите, это в любой профессии проблема.
О, в любой профессии проблема.
Конечно. Гендера.
Но вы бы согласились с тем, что женщинам или мужчинам платили бы больше только потому, что они женщины или мужчины,
но а не выдающиеся? Об этом не спрашивают.
Как не спрашивают? Ну, вот человек спросил. Давайте переформулируем выступление Касиной. Она спросила у общества, и этот месседж удался, вот мы же это обсуждаем, она спросила у общества, своеобразно спросила, как вы думаете, платить ли мужчинам Учителям выносим за скобки, потому что вы сами сказали, Любовь, да. Платить ли мужчинам больше, чем женщинам?
Ну, там, где мужчин не хватает.
Там, где мужчин не хватает. Назовите мне отрасль, где мужчин хватает.
А давайте, можно немножко сместить, да, фокус? Вот смотрите, есть ведь педагогика, образование – это такое очень женское направление. Ну, так получилось. Потому что есть и те направления отрасли, где больше мужчин. И вот в данном случае я вижу, что попытка привлечь прям практически насильно сюда как можно больше количества мужчин для работы, они действительно не влияют на качество, это раз. И такое ощущение, как будто хотят привлечь не профессионалов, учителей, педагогов, а воспитателей, которые будут являться ролевой моделью, на которую будут равняться, на которую будут смотреть. И, возможно, в ключе того, что сейчас воспитание выходит в приоритетное направление, что появляются советники у директоров по воспитательной работе, да, это в какой-то степени имеет право на существование, но, честно говоря, это вот, знаете, как... Вот что бы был, это мне напоминает мой старт карьеры в 2003 году, когда директор очень рад был и на каждом совещании говорил о том, сколько у нас мужчин работает в школе, и что из них там 5 человек – это молодежь. И мы действительно красили решетки, косили газоны, и нас использовали как мужскую силу рабочую. Да, кто-то, ну, то есть мы по прямой обязанности тоже работали, естественно, в первую очередь, но такое ощущение, что, да, мужчина должен быть в школе только потому, что вот как раз этот гендерный баланс должен соблюстись.
Я должен здесь совершить некий каминг-аут.
Давайте.
Потому что, значит, хотя позиция у меня в другом, но я как бы сам себе хочу... Я начал работать в школе именно по этой причине. Я ушел со второго курса инженерного факультета. В академической справке у меня было много физики. И я хотел быть учителем. И я пришел, значит, это было на Украине, в сельском районе. И я пришел, значит, в районо соседнего района, потому что в том я не мог, моего папу очень знали хорошо, и я там не мог. И говорю, вот я хочу учителем работать. Они говорят, ну, во-первых, у тебя нет высшего образования, но я говорю, у меня есть справка академическая и так далее. Ну, ладно, говорит, вот есть школа, где нет мужчин, только директор. И вот поэтому, только запомни, я тебе говорю, только поэтому, что ты мужчина, а мне нужны мужчины в школе. Но я хочу сейчас, поэтому я как бы лично этому тезису обязан в своей учительской карьере. Но с другой стороны, смотрите, как интересно все получается. Я согласен, ну, то есть это очевидно то, что сказал Михаил, мужская профессия. Но как все изменилось, интересно, да? В начале создания института образования об этом речи не было. Речи не в IV веке, а Гиппия, которая славилась, так сказать, своим учительским трудом, была исключением, в результате погибла из-за того, что общество не могло принять женщину как преподавателя, учителя, ученого и так далее. 17 век, когда Каменский объявил учить всех всему, он имел в виду не только бедных и богатых, не только разных национальностей, да, но и женщин. И за это подвергся гигантскому остракизму. На него рисовали карикатуры, типа, значит, петух и курица там что-то лапой пишут и так далее. Это было неприемлемо. Учитель, женщина, неприемлемо. Прошло 3 века, что-то произошло. И, может быть, извините меня за эту гипотезу, и, может быть, это связано с вырождением профессии. С тем, что сама по себе профессия вырождается и становится непривлекательной.
Или практика показала.
Ну, смотрите, мы же с чего начали? У ребенка перед глазами должен быть гендерный баланс. Вот, вот это педагогическая, так сказать, норма. Да? Будет ли этот гендерный баланс выражен в физическом наличии мужчины и женщины перед глазами? Вот как она говорит, по коридору.
Мужчин проходит. Должен, да.
Это вот для образования, для педагогики такая сомнительная формула. Вы же не наблюдаете закон кулонов действия перед глазами. Вы же не наблюдаете массу вещей, которые изучаете и формируют, что вас формирует, да, перед глазами. В литературных произведениях, в исторических фактах.
Но мы говорим о значении воспитательной части педагогики.
А это гораздо больше воспитательное, чем, значит, кажется, это первое.
А закон кулона просто это другое.
Почему другое? Физика, с моей точки зрения, самая воспитательная история вообще. И математика в этом смысле даже уступает. А вы что считаете? Приходит в класс учительница и проводит классный час на тему сознательности, доброты и ответственности. Вот это воспитание? Нет, конечно. Как она строит или он диалог с ребенком?
Но ролевой пример для ученицы – учительница. Ролевой пример для ученика – учитель. Это не работает?
Не факт. Нет, работает, конечно.
Михаил Митин.
Да, на мой взгляд, просто и учительница для ученика может быть примером. То есть, как она, как относиться с женщинами, как взаимодействовать с женщинами. Вот, знаете, я просто был, я помню, здесь вот я сидел в вашей студии, мы говорили про гаджеты, и мой оппонент говорил, что гаджеты в школах — это плохо. Но проблема-то ведь не в гаджетах, а в том, что мы, взрослые, часто гаджеты используем как такой способ отвлечения детей от... чтобы создать для себя пространство, да. Отдохнуть, по домашним делам там заняться, чем-то поработать.
И вот на, тоже... возьми, а я приготовлюсь.
Да, да. И как бы, ну, мы так перекладываем ответственность на гаджеты. Гаджеты есть кого обвинять вне нас. И то же самое, мне кажется, тут происходит. Вот если, опять же, брать ту фразу, ради которой мы, из-за которой мы здесь собрались, ведь это тоже такое делегирование школе. Вот понятно, что у нас не все... семьи полные, статистику я не знаю.
Но да, это важно, вот это, да, важный момент.
Да, и важнейший. Делегирование, по сути дела, школе еще и вот такую воспитательную функцию, даже, ну, понятно, школа воспитывает, это однозначно, я тут согласен, это прям ровно половина, она наполовину учит, наполовину воспитывает. И воспитать можно, на самом деле, только своим примером, как ты ведешь, как ты разговариваешь. И вот есть такое ощущение, что, опять же, проблема не в том, что мужчин в школе не хватает, а в том, что есть какой-то... желание такое переложить вот часть ответственности с, или невозможность семьи вот показать этот гендерный баланс на школу.
И вот мы, вот да, мы Александр подошли вплотную к опасному, рискованному моменту нашей беседы — формулирование гипотезы. В этом смысле гипотеза может быть в том, что недостаток мужчин в школе — ложная проблематика, фиктивная проблематика. Она внешне кажется чуть ли не банальной, настолько правильной, да, но это ложная проблематика, не в этом суть, потому что как бы способность армии не зависит от того, больше современной армии, да, больше там мужчин или женщин, так и эффективность школы уже от этого не зависит, тем более, что школа максимально открыта, и никто не мешает для воспитательных целей. Вы же видели перед 3 сентября ролики, где, так сказать, бравые мужчинки на плацу школьном, на школьной площадке, которую они приняли за плац, стреляют из автоматов, так сказать, и перед испуганными первоклассниками демонстрируют свою, да, мускулинность, да? Ну, не в этом, не в этом. А с другой стороны, ваша фраза о том, что, значит, воспитывает отношение к женщине и так далее. На самом деле, смотрите, а воспитывает ли? А вот эта история про неполные семьи, это же результат как раз отсутствия воспитания, ответственного воспитания к акту замужества или женитьбы, к семье и так далее, и так далее. Вряд ли вот это воспитывает. Поэтому для меня это фиктивная проблема сама по себе. Это с одной стороны. А с другой стороны, я бы выдвинул другую проблему. Платить больше хорошим учителям.
Ну, с этим сложно спорить.
А значит, от переключения внимания общества с тем, о чем сложно, как вы говорите, спорить, но обсуждать надо, на фиктивную проблематику, вот в этом как бы и есть, ну, некоторая иллюзия решения.
Тогда мы к этому еще вернемся, хотя с этим действительно сложно спорить, как мне кажется, если всем платить больше, будет лучше. Как
хорошим.
Кажется. Естественно.
Хорошим.
Так вот, там еще одна просто деталь есть, учитывая, что общество состоит из мужчин и женщин.
Так, с этим трудно спорить,
действительно. Тоже уже можно, уже можно.
А, уже можно,
небинарные, да, появляются личности, которые
себя относятся никак не могут. Хорошо, но мы все-таки будем исходить из этого, а школа, в том числе и школьный коллектив, должен в некотором смысле повторять, потому что, ну, иначе не будет некого равновесия.
Ну, вот еще раз, это такое натуральное восприятие школы. На бытовом уровне...
Это тоже часть общества.
Это тоже часть общества, согласен, да. Но в этом смысле школа сегодня открытая... пространство. Уже не, это не крепость, это не монастырь. И в этом смысле, если вот эту задачу решать пред глазами ребенка, демонстрировать вот этот гендерный баланс, да, то...
И психологический баланс коллектива поддерживается.
Но это уже другая история. Психологический баланс коллектива, равенство мужчин и женщин не поддерживает. Тут мы вообще скатываемся в некоторые... Ну, это слово должно было на этой программе прозвучать, поэтому я возьму на себя, да? Скатываемся в некий сексизм, потому что, следуя вашей логике, чем больше женщин, тем хуже атмосфера в...
Кто хочет, тот выбирает, как следовать логике.
Да. Совершенно. Ну, можно и так, да? Но, с другой стороны, понимаете, честно говоря, школьный коллектив — это всегда, так сказать, сложный психологический атмосфера. Там и интриги, там и сплетни, там, так сказать, как в театре. Школьный коллектив и театральный коллектив.
Но редко встречается театр, в котором настолько преобладают женщины.
Ну так вот это опровергает ваш тезис. В этом смысле не баланс мужчины и женщины делает нормальную атмосферу в коллективе.
Про атмосферу в коллективе, Михаил Митин, что скажете вы?
Ну, школа точно это не «Игра престолов», хотя некоторый элемент интриг там присутствует, безусловно. Про, на мой взгляд, атмосферу создает в том числе и руководитель, и прежде всего, наверное, руководитель. И те люди, которые находятся в здании, то есть в любом случае есть какие-то специалисты, которые, ну, являются, не знаю, душой компании. На мой взгляд, это не зависит от пола человека. И кажется, что дети, приходя в школу, вот если мы их попробуем глазами посмотреть, то они никогда, вот я за там, 15 лет своей практики школьной никогда не слышал, что-то у нас мужиков мало, учителей. То есть они на это внимание не обращают. Если учитель хороший, если он дает качественные знания, если на уроках интересно, если он идет с удовольствием, то ему не важно, кто это, мужчина, женщина. Это может быть практикант, это может быть очень опытный учитель. Но если интересно, то, мне кажется, гендерные какие-то вещи уходят совершенно там на задний план.
Риот пишет, все немного проще не брать мужчин только для мужского воспитания, а сделать и профинансировать уроки или видеоуроки, где для мальчиков и девочек из неполных семей будут давать мужское или отцовское воспитание и советы. Что? Профинансировать уроки или видеоуроки? Что скажете?
На мой взгляд, опасная очень территория. Знаете, мы недавно в школе, в нашей онлайн-школе, у нас есть YouTube-канал, и мы там брали интервью у специалиста по половому воспитанию и обсуждали в том числе, а насколько эта тема может зайти в школах. И, ну, мы сейчас не про половое воспитание говорим, а вот комментарий, да, нашего слушателя про воспитание...
Мужское воспитание.
Ух, мне кажется, тут, во-первых, где они границы и кто их определит, а во-вторых, а кто сможет преподавать этот предмет? То есть, мне кажется, тут очень много... Это, знаете, как вот, давайте пятибалльную систему на десятибалльную изменим. Ну, казалось бы, что может быть проще? А ведь в царской России было, у каждого балла был такой качественный, прям описанный критерий. То есть, за что ребенок получает каждый балл.
Дескрипторы.
Да, дескриптор очень подробный. И единицу надо было получить. То есть, конкретно за что-то. И вот здесь, мне кажется, то же самое. Такая же история, что нужно научить учителей перестраиваться с пятибалльной на десятибалльную. Потому что так-то, ну, примерно 8,5 или там 9. Вот, мне кажется, здесь то же самое. Начать вводить новый предмет, которого никогда не было.
И уж надо... Тут очень важно, если позволите,
да, конечно,
определить саму предметность, да, про что мы. Потому что сказать половое воспитание...
Про мужское воспитание.
А вот это вот тут есть момент. Потому что, смотрите, есть учет психологических и физиологических особенностей человека, да, и его путь его воспитания к человеку. Мы не воспитываем мальчика, так сказать, на пути к мужчине. Мы воспитываем мальчика с его особенностями на пути к человеку. И в этом смысле есть общечеловеческие ценности, есть традиционные ценности в том или ином народе, этносе, религии и так далее, и так далее. И вот они дальше уже трактуются, что есть человек. И это очень такой тонкий момент, потому что есть религиозные вещи. Мы можем с ними спорить, как светские люди, да, мы можем даже, так сказать, против них что-то выступать, но, тем не менее, не признавать этого нельзя. И там мужчина и женщина, статус трактуется очень по-разному, очень своеобразно. Есть нерелигиозная этика, где человек высшая ценность, да, а мужчина или женщина. Поэтому половое воспитание – это особенности пола в воспитательном процессе, в движении к... А что такое мужское воспитание? Это воспитание мужчины как защитника или так далее?
Видимо, что-то подобное.
Так мы увидим, что и женщины становятся защитниками.
Дробик пишет, что работал в школе в Москве в 2008-2009 годах, до этого сам там учился. И вот у нас, говорит, из 102 человек персонала 87 были мужчины. Как так вышло, не знаю, но, на мой, говорит, взгляд, в плане воспитания, мы возвращаемся, мужчина ходит по коридору, работала в лучшую сторону. Атмосфера была прекрасная, только дальше есть проблема, пишет, только пили много. А так все было хорошо. Еще раз напомню. Михаил Митин, директор онлайн-школы SkySmart. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Это программа «Своя правда» о роли мужчин в школе. в российской школе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», не только радиоэфир. На YouTube-канале «Говорит Москва» можно смотреть. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о роли мужчин в школах. Пермский министр здравоохранения, образования Раиса Кассина предложила платить мужчинам-учителям больше, чем женщинам. Это разошлось по новостям. Мы дозвонились до нее. Она говорит, не то чтобы я прям предлагаю. Это в некотором смысле шутка. Но это возвращает нас к идее того, нужно ли заниматься тем, чтобы... Все нормально? Все хорошо. Нужно ли заниматься тем, чтобы мужчин в школах становилось больше? Кассина, например, говорит, мужчины воспитывают детей уже просто тем, что ходят по коридору. Министр обратила внимание, что работа в школе, когда мужчин больше, становится престижной, надежной и стабильной. И мужчин становится больше вместе с этим. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Появились уже комментарии. Вот, например, депутат Государственной Думы Онищенко сказал, что так нельзя говорить, об этом нельзя говорить, и думать об этом нельзя, потому что, ну, нельзя, чтобы вот эти вот половые вопросы возникали, когда мы говорим о том, что этих больше, этих меньше, профессионалы же должны быть. Но, как бы то ни было, надо же сделать как-то, чтобы мужчин стало больше. Вы на стороне Кассиной, когда она так предлагает, пусть даже в шутку, или на стороне Онищенко, который говорит, то об этом не надо говорить. Или вам все равно, третий вариант. Голосование продолжается. Еще раз напомню, кто у нас в студии. Михаил Митин, директор онлайн-школы SkySmart, и Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Много сообщений, я попрошу вас просто прокомментировать некоторые из них. Я боялся, что до этого дойдет в рамках нашего обсуждения, но это произошло. А что, если вернуться к практике раздельных классов и обучать мальчиков и девочек по отдельности? Александр Адамский.
Категорически против. Категорически против, потому что, ну, во-первых, как вы совершенно справедливо сказали, это школа — это отражение общества, и общество не разделено. И формировать подрастающее поколение в самый сенситивный, самый такой... опасный период созревания и развития раздельно, это травма. Вот если коротко, то так.
Так, тот же самый вопрос, Михаил Митин, ваш комментарий.
Солидарен полностью. Нет смысла разделять каким-то искусственным образом детей, потому что их общение с мальчиками, с девочками, оно обогащает больше и картину мира более целостную формирует.
И тогда мы возвращаемся к нашей теме. Значит, и мужчин в школе должно быть больше, чтобы эта целостная картина сформировалась более полной. Нет? Разве не так, Михаил Митин?
Не, ну, мне кажется, вы сейчас это пытаетесь...
Да, пытаюсь.
...так аналогию провести, но мне кажется, на мой взгляд, она неуместна. То есть, когда мы, естественно... Вообще, обучение сейчас, вот в современном 21-м году, в 21 веке, оно проходит не только в школе. Оно проходит практически ежеминутно. И наши дети уже давно не учатся не только у учителей, не только в школе. И, конечно, они общаются также не только в школе, но и у них есть разные сообщества. И это естественные процессы. То есть они приходят в школу, там взаимодействуют, какие-то получают знания, навыки. Причем очень много социальных навыков. И в рамках их общения, мне кажется, часто они научаются большему, чем, например, в, вот в рамках формата урока. И, мы говорим про какое-то тоже искусственное наполнение школы мужчинами.
Вот. Ну, понятно, просто тут вспоминают уже и про феминисток, но вот это все. Сейчас вроде как кажется это актуальной
историей. Или дойдет до суфражисток, я вас предупреждаю просто.
Будем надеяться. Хорошо, на 174-й дети приходят в школу, чтобы знания получать, а не дяденек с тетеньками отсчитывать, которые будут давать эти знания. На мой взгляд, говорит, это не очень важно. Теперь вернемся к тому, о чем говорили вы, Александр Адамский, когда говорили, что надо как-то сделать так, чтобы, ну, короче, всем хорошим учителям платили больше.
Да.
А как понять, который хороший?
Вот, это вот ключевой вопрос. И в этом смысле я хочу на шаг назад. В чем гендерная ловушка мужчин в школе? Да? Если я, так сказать, в чем-то ошибусь, то прошу меня поправить, потому что это как бы не жесткая позиция, а предположение. Предположение заключается в том, что когда мужчина решается все-таки, несмотря ни на что, идти в школу, потерю зарплаты, отсутствие возможности самореализации, административное давление и так далее, то для него потребность и мотивация в склонности к профессии. И в этом смысле так получается, из-за этого барьера, из-за негативного положения, что идут лучшие. Лучшие из мужчин идут в школу, преодолевая вот это негатив. Я понятен?
Угу.
И отсюда создается общее впечатление, что мужчина в школе – это хорошо. Потому что туда попадают те, кто...
Кто вот, сильно хочет.
Кто сильно хочет, кто сильно к этому привязан и так далее. Кто хочет работать с детьми, кто хочет работать в школе. И вот у них получается. И поэтому, мужчина, он все преодолел, и вот он хороший. Отсюда, так сказать, происходит такая проекция, что вот больше бы мужчин, да больше бы таких, а уж мужчин или женщин, это другой вопрос. И вторая гипотеза тоже весьма уязвимая, и я заранее прошу прощения, может быть, меня кто-то поправит. Есть такая женская черта доминировать. Она, к сожалению, так сказать, распространена. И мы много видим этого проявления в семьях, да? И в этом случае даже полная семья, в которой мама, женщина доминирует, она дает, как бы, даже при наличии, физическом наличии мужчины, она дает такой эффект. Так вот, в школе женщины, которые туда приходят, в силу профессии, в силу специфики работы, они вынуждены доминировать. А у них вырабатывается сильная, мощная способность доминировать. Учительница начальных классов, да она... царица там у себя, так сказать, в классе и так далее. И в этом смысле даже физическое, часто очень, наличие мужчины в школе демонстрирует другую ролевую позицию, чем та, о которой вы, Юрий, говорили.
Хорошо, хорошо, но как мы будем выделять все-таки хороших учителей, которым надо больше
никак,
платить?
Невозможно.
Выделять и где уже, шкафчик тут
выделять спрашивают? Уже, об этом уже куча исследований. И московские опыты показывают, и другие. У нас сейчас кризис в школе системы оплаты труда, ориентированный на результат. С 2006 года этот эксперимент идет. Результаты плачевные. Невозможно определить эффективность одиночного учителя.
Александр Адамский, Михаил Митин. Как найти хорошего учителя, которому надо помочь с деньгами? Ну и так далее.
Я продолжу мнение. Есть еще учителя, кстати, тоже мужчины приходят часто, не часто, может, не уверен, что часто, но приходят тоже доминировать. То есть какие-то нереализованные у них есть, там, не знаю, детские ожидания или просто, ну, говорят, что били в школе, там, не знаю, плохо относились, вот пришел
к тем, кто... переходит в плоскость психоаналитики
потихонечку.
Где сейчас... у вас кушетка?
Да, или такой учитель.
Сюда уходить не буду. Но вот про хороших учителей, ну, хороших, опять там... Я бы не привязывал опять к оплате сейчас, но я согласен, что очень тонкая грань, то есть критерии, по которым можно выделить вклад учителя. Потому что вот учитель подготовил 100 бальника, да? Вот это он подготовил?
Или
это репетитор подготовил?
Или 100
бальник сам? Да, я потому что, когда мне директор мой первый говорил о том, что вот, ты молодец, у тебя есть победитель Олимпиад. И я так, ну, я самокритично понимал, что я не знаю, какой мой вклад в этого победителя Олимпиад, потому что он может сам, там, 7 пядей во лбу и прекрасно занимается самостоятельно. Вот, и говоря о том, какой учитель. Вот у нас Александр Зорович сказал, что... У нас ориентация на результат сейчас, и есть ведь учителя очень классные методисты, то есть они выстраивают очень грамотный урок, они готовят вот прямо по шагам и приводят реально к очень высоким результатам. А есть учителя, которые кайфуют от процесса, которые приходят, и вот они как в театр, как они заходят в класс, они ведут так урок, что у детей рот 45 минут не закрывается, и тогда результат, он как... побочное явление, то есть он их погружает вот в эту вот всю историю, закручивает, и они действительно из-за того, что им нравится учитель, они любят предмет, они приходят к определенному результату. И вот для некоторых один путь корректный, я только два, я не хочу тут дихотомию разводить, но вот есть такие две версии, и поэтому очень трудно выделить, да, и кто из них прав, потому что ведь глядя с точки зрения методической на второго учителя, который вот концерты и спектакли показывает, mm-hmm. все скажут, ну чему ты их учишь, ты же вот, ну ты же просто, у тебя какой-то вот фан тут, но... Последствия будут, результаты будут чуть позже.
Жизнь учит,
да. И вот трудно определить, да, какие результаты важнее,
кстати. Но в этом смысле схема может быть простая. Школа должна быть автономна, хорошая школа должна получать больше денег. Неважно, это олимпиадники или социальное благополучие, или спальный район, или неблагополучный район, где дети, может быть, невысокие академические результаты, но не идут в шпану, не идут и так далее, результаты разные. Школа, хорошая школа получает, и сама же школа решает через... директора, администрацию, управляющий совет, методическое объединение, классное родительское собрание. Какой учитель хороший, а какой плохой. Другого пути нет.
Но это нужен очень такой мощный управленческий ресурс. То есть должны в главе каждой школы стоять очень сильный руководитель, не функционер, а вот реально управление.
Независимо от того, что мы обсуждаем, во главе каждой школы должен стоять как бы...
7373948. Снова наушники, снова звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, можно я начну со своей позиции? Мне, как я уже писал, без разницы, кто будет учить. Это женщина, мужчина или гибкой гендерной какой-нибудь направленности человек. Самое главное, чтобы этот человек позиционировал себя как профессионал, и у него была деловая обстановка на уроке. А вот теперь у меня вопрос. Если мы ставим вот такой вопрос о том, что нам нужны либо мужчины, либо женщины, говорим ли мы о достаточном профессионализме как руководящих кадров, которые это заявляют, и профессионализме тех кадров, которые на сегодняшний день присутствуют в школе, об их достаточности. То есть, если этот вопрос возникает, значит, как-то, наверное, что-то не хватает.
Что у нас с профессионализмом?
Хороший вопрос, отличный вопрос. Значит, в этом
смысле... Александр Адамский.
Да, в этом смысле я могу сказать так. В образовании, особенно в последнее время, профессионализм – это как линия горизонта. Он, так сказать, вечно убегает, ну, ситуация меняется. Если сейчас ты не разбираешься в цифре и собираешься управлять школой, ну, понятно, что ты никто. Ну, и так далее. В этом смысле, но стремление к профессионализму, вот это очень хороший вопрос. Смотря что в образовательной политике мы пытаемся удержать или продвинуть, или чего достичь и так далее. И в этом смысле то, что мы сейчас обсуждаем, принципиально важно для профессионала в управлении образованием страны, региона, городов и так далее. Потому что вот гендерный баланс, о котором мы говорим, он может достигаться разными, не только натуральными способами, а во главе задача воспитания. То есть держать задачу воспитания, а уже как производную, и если вот профессионал это понимает и не действует слишком натурально, напичкать в школу больше всего, потому что к чему может это привести в пределе? В управлении работают показатели. Поэтому если принять образовательно-политически задачу гендерного баланса, возникнет показатель. Довести число мужчин в школах до...
Так и будет работать, 40... скорее всего, конечно.
А дальше проверка. А дальше приходит...
Как, где 48-й мужчина?
Где 48-й мужчина? Да. А за проверками что?
Выговор.
Прости, господи, приписка сначала.
А, ну да.
Сначала приписка. И потом, так сказать, а у нас сторож мужчинка.
Не работает. Хорошо. Что вы скажете, Михаил Митин?
Есть парные философские категории. Есть явления, есть сущности. Вот, мне кажется, разговор про гендерное...
Ну, тут уже про профессионализм скорее.
Да, гендерный баланс. То есть мы, если фокусируемся на этом, то мы как будто бы на уровне явления, но не на уровне сущности. А профессионализм... Я, наверное, так скажу, что однозначно профессионализм надо... ежедневно тренировать, и мир меняется очень стремительно. Вот для меня педагог, который профессионал, точнее, вот хороший учитель, давайте так назовем, это тот, который прекрасно знает свой предмет, второе, который может его объяснить, то есть это педагогические компетенции, и третье, он является очень яркой, неординарной личностью, по крайней мере, позволяющий и желающий развиваться дальше, изучать и узнавать, что в его области, в области педагогики изменяется, что новое. Потому что, смотрите, пандемия, 20-й год, все сели дома. Учителя, им пришлось использовать онлайн-сервисы, им пришлось учить детей с помощью там, компьютера, интернета, приложений и так далее. Но удивительная история. Как только все вернулись в классы, процент учителей, которые были активными в сети, сильно сократился. То есть условия изменились, и к старым паттернам мы все откатились.
Ну, потому что это привычно.
Да,
это логично для любого человека.
Но тема профессионализма, она ключевая. Вот я очень благодарен слушателю, наверное, так вывели эту программу, что к этому пришло. Она просто ключевая. Я не хочу сейчас, так сказать, усугублять, тем более, что мне на ум пришел такой полуприличный анекдот на эту тему, литературная байка. Когда-то Семена Михайловича Буденова спросили, как вам Бабель, да? Он говорит, ну, смотря какая Бабель. В этом смысле, вот точно так же про мужчин. Вот любой мужчина в школе как благо категорически отрицается по параметру профессионализма.
Спасибо вам, Дмитрий пишет. За школу Эврика, огонек, дети, запятая, родители, запятая, и учители, и учителя ходили в эту школу с огромным удовольствием, даже учителя.
Спасибо, мне очень приятно.
7373948, телефон прямого эфира, продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вы в эфире.
Вы знаете, вот по моим наблюдениям, женщины приносят в класс больше семейной обстановки, такой более душевной, более внимательный к каждому. А мужчины приносят в класс обстановку более такого творческого коллектива. Ну, он как руководитель больше выступает. И поэтому в школе должно быть, ну, наверное, лучше всего поровну и мужчин, и женщин.
Лучше всего поровну, потому что они себя позиционируют по-разному. Будете с этим спорить, Александр Адамский?
В управлении образованием, как и управлении любыми системами, категория «лучше всего» не работает. Еще раз говорю.
Нет, а вот когда он говорил про атмосферы.
Нет.
Нет.
Опять, смотря как...
Разные люди, разная атмосфера. Люди.
Это не работает вот на категории мужчина творческий, женщина семейная атмосфера.
Я вот пока Борис Семенович формулировал своих учителей, я их помню прекрасно, перебирал. Нет, у меня тоже это не работает. Михаил Митин, что скажете?
Я вот все продолжу. Я вспомнил, вот сейчас подумал, вот те три качества, ну, три характеристики, которые я назвал, профессионализм педагогический, там, мастерство педагогическое и личностные качества, это ж могут, они могут быть присущи как мужчин, так и женщин. Тут нет разницы.
Тогда продолжаем принимать звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я не представляю, как в мадресе какой-нибудь учителя в юбке будет преподавать, и что это нация, и в общем-то погибнет просто-напросто, и все уже давным-давно поняли. Я понимаю, конечно.
Вы о чем? Вот, вы только объясните.
О религиозных школах.
Но мы же говорим не об этом.
На Востоке мальчиков невозможно воспитывать, если будут женщины воспитывать. Даже у нас министр говорит, что это за мальчик, если он к концу обучения не умеет зарезать барана, разделать его и так далее.
У нас, говорит...
А у нас кого воспитывать?
Подождите, верните, вы верните нас к нашей школе. Что вы хотите?
Ну, вот посмотрите, великий вождь и учитель всех народов, корифей всех наук, понимаете, был, конечно, товарищ Сталин. Сейчас вот приходит величина равная, и дети не знают, как с ним вести. Вот они начинают его поправлять, рассказывать о 7-летней войне, которая там северная, понимаете, подписку там...
Какая-то сложная мысль, пишет Виталий, мы пытаемся понять.
В школе. Понимаете, сидит главный мужчина, они его не воспринимают. А посмотрите на лица девочек, которые на него смотрят, что они выражают.
Так мужчин не должно быть в школе, что вы хотите сказать?
Ну, просто нашу школу развалили, и чтобы ее сейчас поднять, конечно, нужно...
Все, развалины, наша школа развалина. Видите, дети пошли не те. Родители у них, видимо, тоже не те.
Авторитетов не имеют.
И авторитетов нет.
Я вас удивлю, Цицерон выдвигал тот же тезис в свое время. Абсолютно. И прямо к этому кейсу, что не слушают старших, поправляют и так далее. Это вечная история. Поэтому это неудивительно, вот подобное.
Ну, это распространенное мнение.
Ну, она распространена во времени, не, так сказать, в моменте.
И в обществе, и во времени. Да,
и во времени. Поэтому тут ничего плохого. Вопрос все-таки заключается в том, что либо мы сущностную проблему формулируем, и направляем усилия финансовые, институциональные, эмоциональные, да, на ее решение. Либо мы, так сказать, ищем не там, где золото зарыто, а там, где фонарь.
Александр Адамский, Михаил Митин, не те нынче ученики, почему они старших поправляют? Плохо учат?
Мне кажется, что у нас, во-первых, есть, ну, есть те, кто шутит и говорит, а есть те, кто реагирует на эти шутки, ну и на разговор, соответственно. И вот если посмотреть на эту ситуацию, которую наш слушатель описал, то ведь можно посмотреть на нее ай-яй-яй и раскритиковать, и да, там директор начал...
Она попыталась, да, это делать.
Да, к ребенку, ну, придралась. А можно посмотреть на это другими глазами и сказать, это же круто, как смогли воспитать такого ребенка, который не боится на равных задавать вопрос, поправлять главу государства.
Старшего, это важно. Насколько я понимаю, вопрос именно в этом. Как можно поправлять старшего?
Но почему нет? Почему
Извините.
У каждого есть свое мнение.
Смотрите, мысль-то была, если давайте уже мы сейчас начинаем интерпретировать, да? Мысль-то была в том, что если бы он поправил товарища Сталина, то он и вся его семья до третьего колена были бы уже, так сказать...
Да он бы не поправил, потому что он бы понимал про третье колено.
А как умный человек, он бы понимал, и, так сказать, конечно, все это... Времена изменились. Но если изменились времена, дети же не могут меняться. Не меняться. Поэтому, конечно, времена изменились. Вот этот кейс, он очень показателен, и президент отреагировал адекватно тому, как все изменилось. Поэтому тут нет проблемы. А вот роль мужчины в этом, поэтому тут вторая мысль какая? Смотрите на Сталина, как на главного учителя, и действуйте, как он. Вот это уже точно не сработает.
7373948, телефон прямого эфира, еще 3 минуты на голосование. Пусть в шутку, но министр образования Пермского края предложила платить мужчинам-учителям больше, чем женщинам. Ну, то есть, чтобы мужчин в школе было больше. Вы на ее стороне или на стороне Геннадия Онищенко, который говорил, раскритиковал эту историю, вне зависимости от того, шутка это или нет, нельзя говорить о гендерном равенстве, говорит он. Вы на его стороне, тогда второй вариант. Третий вариант, вам это неинтересно. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, я хочу сказать, я имею отношение к преподаванию. Вот, в школу мужчин можно привлечь не деньгами, можно привлечь другим. Созданием такой среды, в которой они чувствовали бы полноценную, так сказать, свою реализацию, как воспитатели молодежи. Для этого надо совершенствовать учебный процесс. То есть вот, мне кажется, что мужчины, они вполне могут чувствовать себя комфортно, если в дополнение к обычному учебному занятию они еще ведут какие-то формы проектов там или внеклассной деятельности, например, вот по английскому языку устраивают какие-то клубы, там в поход для
детей. Ну, о самореализации мужчины вы говорите, собравшиеся здесь в студии об этом говорили с самого начала программы. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, давайте школы не ограничиваться, дети на кружки ходят. В школе, да, в основном были женщины-учителя, так физрук и преподаватели ОБЖ были мужчины, но кружки-то вели мужчины, и археология, и нумизматика, резьба по дереву, везде там были только мужчины. 7373948, не вышло. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, во-первых, по поводу мальчика и Путина. Мальчик, я думаю, молодец. И президент, кстати, отреагировал абсолютно адекватно. Он его поблагодарил за то, что его фактологически поправили. Ничего здесь страшного нет. И по поводу Сталина, это тоже, конечно, ваш гость, мне кажется, погорячился. Потому что когда учитель сына Василия Сталина написал письмо о том, что Василий себя плохо ведет, Сталин поблагодарил его, попросил не спускать, не обращать внимания на то, что это его сын. Это во-первых. А что касается школы, вы знаете, вот, честно говоря, у меня в школе были преподаватели мужчины, у меня был директор школы мужчина. Я думаю, что это очень хорошо, потому что, к сожалению, это, видимо, эхо еще Второй мировой войны, ну, а Великой Отечественной, да, у нас воспитание мальчиков доверено женщинам. В целом, ну, там, в детском саду, в школе, мамы, бабушки, много неполных семей. И, конечно, если мужчина... твой учитель и тренер, вот у меня, допустим, в спорте, это большой пример в жизни, и со многими из них я до сих пор общаюсь. Я думаю, что я был бы другим человеком, если бы они не встретились на моем жизненном пути. Поэтому в целом я полностью поддерживаю эту идею, потому что если есть ценные специалисты, а в данном случае получается, что если мы говорим, что нам в школе нужны мужчины, то они становятся ценными специалистами.
Если они нужны.
Если они нужны, да, они становятся ценными специалистами, а ценные специалисты всегда получают чуть больше, чем неценные. И в общем это понятно.
Короткие комментарии, только короткие. Александр Адамский.
Насчет Сталина я бы тут, так сказать, так не заблуждался.
15 секунд.
Потому что огромное количество молодых людей, включая школьников, отправились в места не столь отдаленные, как раз за попытку скорректировать линию партии.
Михаил Митин.
Неважно, кто преподает в школу, главное, чтобы ребенку там было интересно, и он мог раскрыть свой потенциал.
Итак, была идея, значит, мужчин в школах должно быть больше. Или, говорил Онищенко, нельзя так ставить вопрос. И мы задали вопрос именно в фамилиях. Вы на стороне Касина или Онищенко? Вот за мужчин должно быть больше. Больше кто проголосовал? Мужчин должно быть больше или должно быть все равно, какой пол?
А воздержаться можно?
Я думаю, что все-таки на стороне Онищенко большинство.
На стороне Онищенко так и есть. 51% говорят, я за этот вариант. 19% говорят, я за вариант, когда мужчин надо привлекать, и их должно быть примерно равное количество. Ну и 30% сказали, мне все равно. Меня это не волнует совершенно. Это программа «Своя правда». Михаил Митин, Александр Адамский. Я благодарю вас. Спасибо.